Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее Евангелие – это Евангелие о вере, о том, что сегодня, да и во все времена человеческой истории соединяет человека и Бога. Вера. После своего славного преображения Спаситель спустился с горы Фавор и увидел приближающегося к нему мужчину, рыдающего, который умолял Спасителя исцелить его бесноватого сына. Он кидался то в огонь, то в воду, этот ребенок. А ученики не смогли исцелить его, как сказал Спасителю этот отец. Спаситель произнес страшные слова. «Род неверный и развращенный, доколе буду с вами?» К кому эти слова относятся? К этому ли отцу с его несчастным ребенком? К апостолам, которые не смогли исцелить, хотя им даны были все силы этого несчастного ребенка? Или ко всему человечеству? Он призвал ребенка, исцелил его. А на вопрос учеников, почему у них не получилось это сделать, сказал, что если бы в них была вера, то они бы сделали то же, что сделал Спаситель. И если бы вера была не какая-то огромная, а лишь с горчичное зерно. А если посмотреть на Ближнем Востоке все семена деревьев и злаков и цветов, то, наверное, горчичное зерно, зерно горчичного дерева, самое характерное для этой притчи, маленькой притчи Спасителя. Оно очень-очень маленькое зерно горчицы, но вырастает на Ближнем Востоке в огромное дерево. Но, сказал Спаситель, сей род изгоняется только постом и молитвой. А потом он сказал им, что вот они восходят в Иерусалим, и там их учитель будет схвачен и распят, и убит. И ученики огорчились. Вот так заканчивается сегодняшнее Евангелие. Бесноватый ребенок. Что такое беснование? Это, по сути, то проявление внешнее страшного искажения человеческой природы и всего мира, которому подверглись и человечество, и мир после грехопадения человека. Вера и неверие. Неверие возникло в человеческом роде еще в раю. Оно осквернило рай и осквернило единение человека с Богом. Мы люди грубые. Мы люди грешные, и то болезненно воспринимаем, когда близкие к нам относятся к нам с неверием, с недоверием и больше того, противятся нашим словам, противятся нашей искренней устремленности к ним. Родители очень хорошо знают это по своему горькому опыту. Это вот как раз то проявление искажения человечества, беснования, которое возникло в человеческом роде. Возникло оно, когда Адам и Ева отказали в своем доверии, в своей вере Господу Богу в раю. Решили не слушать Его. Решили больше слушать тех странных мыслей, которые возникали у них в умах и в душе. мыслях сомнения, самодовольства, странного, непривычного, но столь манящего человека самоутверждения, основанного на попрании воли Божией, на попрании любви и веры самого близкого к нам в мире существа. Так произошло грехопадение. Вера людей с тех пор раздваивается, болезненно раздваивается, как этот мальчик, которого кидало то в огонь, то в воду, между отчаянием, неверием, сомнением и надеждой. Так, как это было только что у нас, когда мы молились о дожде. У кого в сердце не примелькнула вот эта вот борьба между верой и надеждой и нашими человеческими сомнениями. И это удел бесноватых существ, всех нас, существ, которые подвержены воздействию тех страшных сущностей, которые возникли на заре всемирной истории. Воздвигни как сущности, противящиеся Богу и отрицающие Его любовь к миру. Так и в нас это происходит, когда мы, молясь ко Господу, внутри себя не говорим, разве мы не знаем, кто такой Господь Бог? Всемогущее, бесконечно любящее нас существо, создавшее нас. Разве мы не испытывали на опыте своем Его любовь? Но в нас не эти мысли главные, а еще лучше единственные, а все больше мысли сомнений, мысли, говорящие о том, что это не так, мысли, уводящие нас во все стороны, но только лишь от Бога. Вот в этом состоянии подверженности бесовскому воздействию и находится человек. И наша с вами задача, задача людей, которые называют себя верующими, как величайшую драгоценность, хранить эту веру. И тогда Господь эту веру никогда не посрамит. Даже несмотря на то, что сомнения, которые были и у великих, у апостолов, у святых, будут посещать нашу душу. Но эта борьба между отчаянием и надеждой должна всегда завершаться в нашей душе разумным воцарением любви Божией и победы Христа воскресшего над князем мира сего, над очевидностью. Очевидность – это порой страшное испытание и страшное соблазн для человеческого рода. Если бы мы жили только очевидностью, мы превратились бы в хищников и зверей окончательно. Но вера в правильное устроение жизни, вера в промысел Божий, всеблагой и всесовершенный, ведущий человека к величайшему благу, эта вера не дает нам превратиться в тех животных, в тех бесоподобных существ, которые хочет сделать из нас очевидность этого мира. Князь мира сего, князь очевидности. Для нас очень важны примеры истинной веры. Для нас слабых и немощных. Для нас, о которых Спаситель сказал, род неверный и развращенный. Для тех, у кого нет верности Богу, несмотря ни на что, и которые развращены своими похотями и своими страстными желаниями, которые мы очень часто ставим превыше всего. Празднуем мы сегодня великий святой, преподобный Серафим Саровский, был как раз тем самым примером несгибаемой, великой и разумной веры. Да не только он, но и многие его последователи. И сегодня я не могу не вспомнить великих святых, не прославленных еще в церкви, великих святых послушниц преподобного Серафима Саровского, которые в глаза в жизни его не видели. Они жили много позже его. Но они, не видевшие, но веровавшие, исполнили все то, что заповедал Господь, все то, что исполнил и заповедал им преподобный Серафим, это последние сестры Дивеевского монастыря. Они пришли в Дивеево в 10-м, в 15-м, в 16-м году прошлого века перед революцией. Это были совсем девчонки. Им было по 15-17 лет. И когда грянула революция, когда очевидность и князь очевидности подсказывал им, да даже и не подсказывал, а требовал от них полного подчинения этой очевидности, они дерзнули не послушать его. И за это претерпели тяжелейшие испытания и мучения. Я не говорю даже о лагерях, которые прошли они все. Я не говорю о тех страданиях нравственных, которым подвергали их безбожники и богоборцы. Я говорю о том времени, которое им пришлось ждать для того, чтобы исполнились обетования преподобного Серафима Саровского, его продолжателей, святых блаженных, которые тогда, в годы богоборчества, какое-то время управляли разогнанной из монастыря Дивеевской общиной. Мне, по милости Божией, довелось видеть этих удивительных девушек, 80, 90, 95 лет, придя в монастырь 15-летними, они сохранили верность монашеству до 90-х, 80-х годов прошлого века. Они были удивительно прекрасны и чисты. Их вера была лучшим примером и лучшей проповедью, которую только может встретить человек. Несмотря ни на какие гонения, несмотря на то, что советская власть продолжала бесчинствовать, они все равно видели исполнение обетований в тех людях, единицах, которые приходили в Дивеево, и, несмотря на все богоборчество, познавали Бога, отрицались от очевидности и шли за Христом. И по указанию Божию к преподобному Серафиму, который укреплял их невидимо в Дивеево. У них хранились вещи преподобного Серафима в маленькой баньке, в которой они жили. Буквально 10-12 квадратных метров. Они собирались там у иконы преподобного Серафима, сохранившейся в Дивеевской, еще со времен Дивеевской обители. У них был антиминс из сарова, в котором были волосы преподобного Серафима. У них был чугунок, в котором преподобный варил снитку в пустыне. Варежки преподобного Серафима кожаные, его параман, все то, что хранится так тщательно в Дивеевском монастыре, в витринах особых. Тогда это было просто вот открыто. Они совершали всеночное бдение, а когда приезжали к ним священники, тайком приезжали, то они причащали их святых Христовых тайн. И у них хранилась какая-то старая свечка, обожженная свеча. И когда я спросил, что это за свеча, то они ответили мне, что последняя Дивеевская блаженная сказала, умирая, перебирая вещи преподобного Серафима, что с этой свечой последняя оставшаяся в живых Дивеевская монахиня встретит мощи преподобного Серафима в Дивеевском монастыре. Я услышал об этом в 1983 году, когда тайком с одним из священников, везя святые дары, мы приехали в Дивеево. Этот священник в шарфе прятал свою бороду от милиции и от соглядатаев, потому что если бы увидели бородатого, тут же бы схватили и посадили как минимум на 15 суток в карцер холодный с заледенелой водой на полу. Мы всячески маскировались под мирок. Мы были без подрясников, с завернутыми подрясниками под пальто. Страх обуевал всех. Советская власть была могущественна не только в Дивеево, но и по всему миру. И о том, что она падет и восстановится Дивеево, мыслить никто не мог, кроме этих полуграмотных 90-летних девушек, которые держались за эту свечку и говорили, а последняя из нас, хриплым уже старушечьим голосом, а последняя из нас с этой свечкой выйдет и встретит в Дивеево мощи преподобного Серафима. С сомнением и недоверием, как на каких-то чудаковатых в лучшем случае старушек мы смотрели на них. Хотя в глубине сердца, конечно, верили им, потому что видели, что это за христиане. И так оно и получилось. Уже в начале 90-х годов, когда святейший патриарх Алексий сонмом архиереев, пронеся крестным ходом обретенные мощи преподобного Серафима, через всю Россию в Дивеево входил в храм Дивеевского монастыря, последняя оставшаяся в живых схимонахиня Маргарита, держа в руках эту свечу, встречала мощи преподобного Серафима. Встретила и умерла. Она свое дело сделала. Дай нам Бог, если мы проживем до 90 лет, хотя бы к 90 годам вот такую веру. Но уже счастье, что у нас есть такие примеры. И в нашей личной жизни каждого из нас, и в жизни гигантов, титанов, подвижников веры. Дай Бог, чтобы по молитвам преподобного Серафима и мы все сподобились исполнения своих молитв, сподобились бы того терпения, через которое человек возводится в совершенство веры. По молитвам преподобного Серафима, и чтоб пошел и сегодня дождик, о котором мы все молились. Спаси, Господи.